Ольга Валентеева. Время не знает жалости. Глава первая. Мы с подружками сидели на кухне, пили чай с пирожными и обсуждали минувшую неделю. «Ой, Алька, ты такая выдумщица. Это же надо залезть в деканат. А если бы кто увидел?» «Зато сюрприз удался», — ответила я. «Да, безрассудно, что тут скажешь. Меня часто посещают идеи, которые никогда бы не пришли в голову вменяемой девушке. Вот и получилось, что вчера я вместо того, чтобы готовиться в библиотеке к зачету по латыни, забралась в деканат. Причем из наилучших побуждений — оставить подарок ко дню рождения. О моей несчастной любви не знал только глухой и слепой. Особенно после того, как я публично призналась в своих чувствах декану факультета иностранных языков Артему Сергеевичу. Потом, правда, пришлось сказать, что сделала это наспор, но факт остается фактом. Признание имело место. А вчера Артем отмечал 30-й день рождения. Он был старше меня на 8 лет, но разве это имеет значение? Да плевать на все. И на то, что он декан, а я студентка. И на то, что под его руководством мне учиться еще год. И даже на то, что у него вроде как есть невеста. Или он сказал об этом только, чтобы меня отвадить. Не знаю. Но в деканат пробралась и подарок на столе оставила. Все равно догадается от кого. Именно эту вылазку мы и обсуждали с Катькой и Вероникой. Дружили с детства. Копались в одной песочнице, ходили в один садик, потом в школу. Факультеты, правда, выбрали разные. Я зубрила английский и французский. Катерина штудировала мат-анализ, а Ника — ландшафтный дизайн. К нашему счастью, все три факультета сосуществовали под крышей местного университета, и разъезжаться по разным уголкам страны не пришлось. «Боюсь, скоро Тёма от тебя шарахаться будет, как от чумной», — захихикала Вероника. «Он и так, когда тебя видит, норовит свернуть в аудиторию. Бедняжка». Я отпила остывающий чай. «Ты его еще пожалей. Бедный, несчастный. А меня тебе, значит, не жалко?»
«Тебя? Нет».
Жестоко, зато откровенно. «Ты святого выведешь, Аль». «Прямо-таки и святого». Я сначала нахмурилась, а потом захохотала вместе с подружками. Есть доля правды в их словах. Да что там доля? Целое ведро правды про меня, Александрину Верховину. Кто же еще об этом скажет, как не Ника с Катькой? И что теперь? Ника стряхнула в жестяную банку сигаретный пепел. Сколько мы с Катериной не пытались отучить ее от пагубной привычки, до сих пор ничего не вышло. Я прикинулась валенком. А что теперь? С Артемом. Он ведь узнает, что ты там была. Не боишься, что выгонит? Не боюсь. Я задумчиво накрутила русый локон на палец. За что меня выгонять? Тем более на открытке подписи нет, на подарке тоже. Подумаешь, ручка. Мало ли кто мог оставить. Та же Маргоша. Маргошей звали секретаршу Артема. То есть, конечно, не Маргошей, а Маргаритой Николаевной, но называть по имени-отчеству 20-летнюю девицу, которая слишком высоко задирала напудренный носик, язык не поворачивался. «Эта ручка стоит половину ее зарплаты», — качнула головой Катерина. «Секретарша не стала бы так тратиться». «Почему?» «Ради любимого шефа», — захихикала Ника. «Все мы видели, как она на него смотрит. А вообще, Алька, ты права. Не за что ему тебя выгонять. Пусть сначала докажет, что ты имеешь какое-то отношение к подарку». Мы засиделись до поздней ночи. Жила я одна. Родители обитали на другом конце города, и стоило поступить в институт, подарили ключи от бабушкиной однушки. Не прошло и полгода, как я переехала. Не то чтобы мы не ладили с предками, но надоело все время отчитываться, куда я, с кем, надолго ли. А здесь сама себе хозяйка. Хочу, иду гулять, хочу, зову гостей. Какое-то время мама наведывалась с проверками без предупреждения, затем успокоилась. И теперь чаще я навещаю родителей, чем они меня. Катька и Ника снимали квартиру, чтобы не добираться до универа через весь город. Поначалу мы хотели жить вместе, легче коммуналку оплачивать, но потом решили, что трое в одной комнате — перебор. Когда мы собираемся вместе, даже соседские коты норовят спрятаться. И девчонки сняли квартирку через улицу. Поэтому мы бегали друг к другу в любое время суток. Проводив гостей, я быстренько умылась и легла спать. Но сразу уснуть не получилось. Думала над тем, как Артём отреагирует на мой сюрприз. Глупо, конечно, надеяться на благодарность, но так хотелось. Может, он наконец поймет, что я и правда люблю его. Что это не дурацкие шутки и не наспора на самом деле. Как говорится, надежда умирает последней. Поэтому ранним осенним утром я выпорхнула из подъезда в самом радужном настроении и полетела к зданию университета. Всего 10 минут, и вот она, обитель наук. Универ гордо носил статус государственного и считался самым престижным учебным заведением области. Вокруг всегда сновали толпы студентов, кто-то шел на пары или спешил домой, кто-то вспомнил, что надо бы заглянуть в библиотеку, кто-то просто слонялся рядом, убивая свободное время. Взглянула на стоянку. Машина Тёмы была там. Значит, он уже в деканате. Может, именно в эту минуту разглядывает мой подарок. Я поспешила ко входу и почти у самой двери столкнулась с Артёмом. Счастливым он не казался. Наоборот, всегда спокойный декан чуть ли не молнией метал. «Верховина!» — прошипел он. «Снова твои шуточки!» Я покраснела и отвела взгляд. Вот он, момент истины. «Верховина, я с кем разговариваю?» Декан говорил тихо, но казалось, будто он кричит на всю площадь. На нас начинали оборачиваться. Хотя эко-невидаль, отчитывают нерадивую студентку. Я гордо задрала подбородок, стараясь казаться выше ростом. «Это не шуточки, это подарок». «Да видел я твои подарочки, знаешь где?» Артём вытащил из кармана коробочку с ручкой и бросил на землю, а потом припечатал сверху ботинком. «Несколько моих стипендий, мечты, планы, надежды». Он растоптал их одним махом. «И чтобы больше я тебе не слышал. Поняла?» — гаркнул декан. Я всхлипнула. Сама не хотела, я ведь не плакса, но слезы потекли по лицу. Щеки Артёма начали багроветь. «Верховина, прекрати немедленно. Только твоих истерик не хватало. Мало мне Алисы». «Так значит, они с Алисой Владимировной встречаются?» Обида превысила все возможные пределы. «Что он нашел в этой кикиморе?» Я снова всхлипнула и, не желая, чтобы кто-то видел мой позор, понеслась к автобусной остановке. К черту пары. Поеду к маме. Отсижусь там. «Верховина! Александрина!» Артём побежал за мной. «Аля!» Не глядя по сторонам, я неслась через дорогу. Засигналили машины, а потом вдруг послышался скрежет и удар. Я замерла, боясь обернуться. Кто-то истошно закричал. Следующее, что увидела... Тело Артёма, отброшенное на тротуар. Ноги вывернулись под неестественным углом, из уголка рта стекала кровь. Я не верила. Не хотела верить. Бросилась к нему, выхватывая из сумочки телефон. «Тёма! Скорая? Скорая, приезжайте быстрее! Авария!» Следующие 2 часа прошли как в бреду. Артёма увезли. Он ещё дышал, но по лицам врачей я видела ничего хорошего. Вместо родительского дома поехала в больницу. Со мной никто не стал разговаривать. Потом примчалась Алиса. Она кричала, кидалась на меня, обвиняла, но я не слышала, что она говорит. Важнее было другое. «Артём может умереть, и я виновата». «Девушка, вам плохо? Может, укольчик сделать?» — спросила сердобольная медсестра, вглядываясь в мое перекошенное лицо. «Всё хорошо», — словно робот ответила я. «Пойдём». Она взяла меня за руку и увлекла в кабинет. «Вот, садись на кушеточку, деточка, попей водички с капельками». В руку сунули стакан, остро пахнущий валерьянкой. Я залпом выпила, не почувствовав вкуса. «Кто у тебя там?» Я впервые осмысленно взглянула на свою помощницу. Пожилая. Лет под 70, наверное. Хотелось уткнуться ей в плечо и разреветься. «Любимый», — вздохнула я. «Он из-за меня под машину». И снова заревела. Слезы катились градом, а я все рассказывала. О том, что с первого курса его люблю. О том, как хотела поздравить с днем рождения, как он обошелся с моим подарком, как убежал, а он погнался за мной. Медсестра слушала, не перебивая, пока слова не иссякли. А потом сжала мою руку. «Скажи, деточка, ты так сильно его любишь?» Из ее голоса внезапно исчезли старческие нотки. «Люблю», — закивала я. «Жить без него не могу». «Я знаю, кто может помочь». «Врач?» — встрепенулась я. «Сколько надо денег? Или он не в нашем городе?» «Не врач», — вздохнула медсестра. — Но он вылечит твоего друга. Вот только цена, которую он требует, всегда слишком высока. Однажды он спас от смерти моего сына. Я замерла. И во сколько вам это обошлось? Не могу сказать. Цена для каждого своя. Только подумай хорошенько. Назад дороги не будет. Кто он? Где его найти? Сама не заметила, как перешла на крик. Садись на 5-й автобус и езжай до конечной. Там спросишь. «Ищи клуб «Комета». Тебе нужен владелец». «Как его зовут?» — подскочила на ноги. «Не знаю, деточка, но все-таки сначала подумай. Иногда мне кажется, что он и не человек вовсе». «Спасибо», — пробормотала я и выскочила в коридор. В другую минуту я бы посмеялась над словами медсестры. «Не человек. А кто тогда?» Во всякую мистику я не верила. В магию тем более. Скорее всего, у этого человека какие-то особенные связи, есть знакомые врачи, надо только выяснить. До автобусной остановки я летела, словно за мной гналась свора собак. Пару раз споткнулась так, что чуть не проехала носом землю, но удержала равновесие и только ускорилась. Нужный автобус как раз отъезжал от остановки.
«Стойте!»
— завопила я, хотя следующий должен был прийти всего через 10 минут.
«Стойте!»
Автобус тронулся, но затем замер. «Спасибо!» — я влетела в салон. Сердце бешено билось, перед глазами потемнело. Нащупала в кармане мелочь и оплатила проезд. А затем плюхнулась на свободное сиденье и закрыла глаза. 10 остановок. 10 остановок отделяют меня от окраины города. В последний раз я была там лет 5 назад, когда еще работал старый универмаг. Перед Новым годом в нем продавались самые красивые елочные игрушки. Потом универмаг закрыли, и с тех пор я перестала бывать в том районе. Воспоминания. Хотелось думать о чем угодно, только не об Артеме, который сейчас умирает в больничной палате. О чем угодно. Пусть даже о елочных игрушках и универмаге, который тогда уже казался пережитком прошлого.
Неужели 5 лет прошло?
Да уж, правду говорят, время как вода. Перед глазами снова возникло тело любимого.
Нет, нельзя. Если сейчас сорвусь, не смогу помочь. Нужно держаться. 5 остановок.
Люди выходят из автобуса, спешат по делам. Их жизнь продолжается. А где-то чья-то готовится оборваться. 3 остановки. Вот дедушка сполз по ступенькам с рыночной сумкой, а молодая женщина, наоборот, вошла в автобус, чему-то улыбаясь. Глаза защипало от слез.
«Нет, не плакать. Плачут только слабаки», — так всегда говорит Катька.
Не она ли названивает так, что вибрацию телефона слышит, наверное, весь салон? Все равно, не время отвечать. 1 остановка. Я поднялась и повисла на поручнях у выхода. 1 остановка, и автобус повернет обратно, а я останусь искать клуб «Комета». А ведь еще день. Клуб может быть закрыт. Ничего. Попрошу у сторожа телефон владельца. Скажу, что срочно. Автобус остановился. Это с утра так холодно, или я продрогла? Осмотрелась по сторонам, почти ничего не изменилось. Только здание старого универмага разобрали, на его месте теперь пустырь. Клуб «Комета». Клуб «Комета». Шла, повторяя про себя название. Никогда не слышала раньше. Неудивительно, это не мой район, а бары и клубы растут, как грибы после дождя. «Комета». И, как назло, вокруг никого. Дорогу не спросишь. В конце улицы свернула налево и почти сразу увидела вывеску в темных тонах. Точно, закрыто. Подошла ближе, подергала, и вдруг ручка поддалась, а на пороге возник мужик 1.2 метра ростом. Лысый, громадный, истинный вышибала.
«Добрый день», — пробормотала, делая шаг назад.
«Привет. Тебе чего?»
— покосился на меня охранник.
«Мне бы хозяина», — пролепетала, чувствуя себя девочкой-пятиклассницей. «Не знаю, почему именно так. Может, потому что приходилось смотреть на дядьку снизу вверх, задрав голову.
Кто прислал?
Хорошо, хоть сразу не выгнал. Медсестра из центральной больницы не спросила, как зовут». Ответ казался глупым. Еще более глупо искать надежду здесь, в богом забытом месте.
«А, Серафима!» Губы амбала расплылись в улыбке. «Так бы и сказала, что по делу. А то мычишь под нос. Входи. Спрошу, примут ли тебя».
Я шагнула в тепло зала и почувствовала, как глаза медленно лезут на лоб. Здесь жизнь кипела и бурлила. Музыка орала так громко, что странно, почему ее не было слышно с улицы. Звукоизоляция, что ли? Но не она меня так поразила. Единственное слово, которым можно было описать происходящее внутри — оргия. На сцене крутилась обнаженная девица. Она выгибалась под такими углами, что я всерьез начала сомневаться, есть ли у нее кости. И уж лучше продолжать смотреть на девушку, чем на посетителей. Потому что я ханжой никогда не была, но когда увидела зал, щеки так и запылали. На ближайшем диванчике возлежали мужчина и 3 девушки. Одна щеголяла только стрингами, 2 другие еще не успели раздеться догола. Девицы ласкали своего спутника. Девушка в стрингах присосалась к его рту, как пиявка, словно душу хотела высосать. 2 другие освобождали себя и мужчину от одежды. Хотя одежда и так мало что скрывала. Я отвернулась и наткнулась на другую картину маслом. Если на первом диванчике была, так сказать, прелюдия, то на втором уже развлекались вовсю. Девушка выгибалась под таким же амбалом, как и тот, что встретил меня на входе. Она кричала и царапала его спину ногтями, когтями, когтищами, да. Может, кого-то и возбудило бы происходящее, но я вуайеризмом не страдаю,
поэтому повернулась к двери и принялась изучать высеченный на ней узор. Напоминала руны. Лучше уж разглядывать их, чем многоуважаемых клиентов этого почтенного заведения. На мое плечо опустилось лапище. «Проходи». «Наконец-то!» Охранник толкнул меня в узкий коридорчик. Темно, хоть глаз выколи. Но был свет в конце тоннеля. В смысле, приоткрытая дверь, из которой коридор хоть немного освещался. Я пошла вперед, мечтая не переломать ноги. Слова медсестры начинали казаться бессовестной шуткой. А разве шутят над чужим горем? Но пустили же меня в этот странный клуб. Полиции на него нет. И сумасшедший никто не назвал. И медсестру тут знает даже охрана. Странно. А если это ловушка? Если хозяин маньяк какой? На этой радужной мысли я шире распахнула дверь и перешагнула через порог.